Вячеслав Чистяков. Из книги «Под самым прекрасным флагом». Не тщетно трудились мы. В середине 17 века престол пекинских богдыханов захватила маньчжурская династия Цин, а спустя недолгое время война новоявленных правителей двинулась на Средний Амур, где трудами Ерофея Хабарова был основан и вполне благоденствовал русский Албазанский уезд. Началась война, необъявленная, но жестокая, длившаяся почти 10 лет. Мирные переговоры состоялись в 1689 году в городе Нерчинске. Глава китайской миссии мандарин Санго Ту расположил под его стенами 12 тысяч отборных воинов, и перед лицом этой силы русский боярин Головин вынужден был пойти на уступки, скрепив своей подписью трактат, вошедший потом в историю как Нерчинский. Согласно его статьям, Россия обязывалась отвести своих поселенцев с Амура, срыть укрепленный город Албазин и признать новую русско-китайскую границу, весьма, впрочем, условную, поскольку географические понятия русских и китайцев существенно разнились. Но, заполучив амурские территории формально, цины так и не смогли завладеть ими фактически. На полтора с лишним столетия процветавшие некогда земли обратились в обезлюдевшее пространство, в равно бесполезную для обеих держав буферную зону. Но такое равновесие безвременье не могло длиться вечно. На смену Нерчинскому трактату неизбежно должен был явиться новый документ, а вслед за ним – четкая линия пограничных столбов. И такой документ явился. Внешняя политика государства не безымянна. Творят ее вполне конкретные личности. А посему, читатель, нам было бы совсем не лишне вспомнить об одном человеке. Звали его Николай Николаевич. Фамилия его была Муравьев, а должность – генерал-губернатор Восточной Сибири. В связи с его назначением слухи ходили самые разные. Так, например, люди знающие утверждали, что верховным начальником Восточной Сибири был уже почти назначен заслуженный генерал Муравьев-Карский, но случилась путаница в бумагах, и вместо Карского в должности был утвержден его двоюродный племянник, 38-летний генерал-майор Николай Николаевич Муравьев. Рассказывали также, что другой сибирский владетель, князь Горчаков, узнав об этом назначении, сказал своему секретарю: «Поздравляю тебя, Степанов, ты министр». «То есть как это?» – растерялся чиновник. «А так», – объяснил ему князь, – «ежели сопляка в 38 поставили на генерал-губернаторство, то тебе в твои 40 деваться некуда, только в министры». На дворе был февраль 1848 года, когда новый генерал-губернатор прибыл в столицу своего царства – город Иркутск. По заведенному порядку состоялось представление классных чинов новому начальству, после чего Муравьеву следовало сказать своим братьям меньшим напутственное слово. И Муравьев сказал: «Господа», — возгласил он, — «предстоящую службу с вами ставлю себе за честь, ибо вижу среди вас немало лиц весьма почтенных и, несомненно, дельных и добросовестных. Но запомните, я не из тех Муравьевых, которых вешали. Я сам буду вешать». «Нас всех будто обухом огрели», — вспоминал потом один из участников представления. «Почти в беспамятстве покинули мы генерал-губернаторский дом и в себя пришли только в своих квартирах, готовые уже распроститься со всеми близкими». Вешать, однако ж, Муравьев никого не стал, хотя многое в укладе сибирской жизни ему не понравилось. «Я», — доносил он государю, — «нашел здесь весь народ под влиянием и в руках богатых торговцев, промышленников и откупщиков, а всех чиновников правительственных, почти без исключения, на содержании тех же богатых людей. Я строго и твердо принялся действовать против этого направления, ни законами, ни совестью, ни оправдываемого». Каждый свой день Муравьев начинал одинаково. Вставал ровно в 5 утра, купался в ангаре, зимой для этой цели служила прорубь, выпивал стакан крепкого чая с ромом, закусывал сдобным сухарем, надевал шинель без погон и так, это называлось инкогнито, совершал пеший поход по городу, считай непременным своим долгом навестить все 5 продовольственных рынков и прочую городскую торговлю. От его быстрого орлиного взгляда ничто не укрывалось, писал современник. Если замечал он какие-либо неблаговидные поступки торговцев, то с таковыми не церемонился. Суд расправы чинились тотчас же, и городская тюрьма принимала к себе новых квартирантов. Старые спекулянты-перекупщики наставляли молодежь. «Ты, Вась, торгуй, да по сторонам поглядывай, а то и ойкнуть не успеешь, потащит тебя муравьишка в свою кучу». Муравьева внешнего видели все, но был еще и другой Муравьев, внутренний, заботы которого простирались существенно дальше толкучих рынков. Его верный соратник и родственник, двоюродный брат по линии матери, Михаил Семенович Корсаков, сказал однажды по сему поводу. Тогда Николай Николаевич не имел еще ни графского титула, ни почетной приставки к своей фамилии, но в душе он уже давно был амурским. Весной 1849 года Николай Николаевич отправился в длительное путешествие на самый крайний восток своих владений, дабы, как записано в его служебном формуляре, лично совершить обзор отдаленного Камчатского края. Формуляр – документ официальный. В нем педантично перечислены все пройденные генерал-губернатором географические пункты – Якутск, Охотск, Петропавловский порт, Аян. Однако ж формуляр умалчивает, что из всех бывших доселе восточно-сибирских начальников никто Камчатки воочию ни разу не видел. Муравьев был первым. Не сказано также, что на всем тяжелейшем пути, равно как и в морском плавании, генерал-губернатора сопровождала его супруга Екатерина Николаевна, урожденная Дерри-Шимон, покинувшая когда-то прекрасный город По и безоглядно вручившая свое сердце русскому офицеру. И, наконец, ни словом не поминает формуляр о встрече, которая состоялась 28 августа в Аянском заливе, когда пред очами Муравьева нежданно-негаданно возник транспорт «Байкал», которые уже подумывали зачислить в разряд пропавших без вести. И капитан-лейтенант Невельской с его палубы прокричал исторические слова: «Сахалин – остров! Амурский лиман доступен для морских судов!» Открытие Невельского повлекли за собой радикальнейший пересмотр всей русской дальневосточной политики. Амур, который до сих пор считался рекой бесполезной, ибо, как тогда думали, в своем нижнем течении он разделяется на сотни рукавов и бесследно теряется в прибрежных болотах, обращался теперь в коммуникацию стратегическую, соединяющую континентальную Сибирь непосредственно с океаном. Овладение этим водным путем делалось для России задачей национальной, и потому вопрос о возвращении албазинских земель в точном размежевании русско-китайской границы обретал теперь важнейшую и первейшую значимость. Муравьев писал государю: «В последние годы, особенно в прошлом, возникло небезосновательное предположение, что англичане займут устье Амура. Каких тогда потребуется сил и средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английской, когда устье Амура станет английской крепость, и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы? Но если бы вместо английской в устье Амура стала русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и если между ними ходила бы флотилия, то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами». Прослышав о муравьевском предложении, тогдашний глава русской внешней политики канцлер Карлушка Несельроди чуть не схватился за голову. «Какая крепость! Да он с ума сошел! Ни в коем разе!» Таково было мнение официального МИДа. Но русские моряки придерживались мнения иного. 1 августа 1850 года Невельской, возвышенный к тому времени до капитана первого ранга и назначенный состоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири, по собственной своей инициативе устроил на мысе Куегда военный пост, который снабдил небольшим орудием и назвал Николаевским. Теперь это город Николаевск на Амуре. Прознав о столь дерзком самочине, Карлушка потребовал разжаловать Невельского в матросы. Но за Геннадия Ивановича вступился сам государь. «Матросов у меня достаточно без него. Пусть остается в чине». зимой Муравьев выехал в Петербург и немедленно принятый государем изложил ему свою идею об устроении в Забайкалье собственного казаческого войска, которое в случае надобности, ежели, скажем, англичане допустят нежелательное к нашим берегам любопытство, могло бы действовать и в низовьях Амура. «Ну и кого же ты мыслишь записать в эти свои казаки?» — выпросил государь. «Ссыльнокаторжных?» «Нет», — ответил Муравьев. «Приписных крестьян горного ведомства». Положение приписных, по мнению генерал-губернатора, было еще хуже, чем у каторжных. Судите сами, Ваше Величество. Каторжный отбыл свои 20 лет, а больше не бывает, и перешел на поселение, стал вольным хлебопашцем, а приписной... На Нерчинских рудниках он получает ту же каторгу, но не 20 лет, а до самой смерти. Просто так, безо всякой вины. Государь нахмурил брови. «Ладно, Муравьев, иди, я подумаю». 21 июня 1851 года состоялся высочайший указ о переименовании в казаки всех приписных крестьян нерчинских заводов. Муравьев записал по сему поводу: «Забайкальский объезд мой я закончил весьма удовлетворительно. Новые казаки благодарят Бога и государя за избавление их от ига горного». Думается, генерал-губернатора они благодарили тоже. Настал год 1854. 17 января Муравьев писал Невельскому: «Война с англичанами кажется неизбежна. Ровно 2 месяца спустя Великобритания и Франция объявили войну России». В апреле генерал-губернатор выехал из Иркутска на Шилкинский завод, где снаряжался первый амурский сплав. 77 судов, 5 лодок, 4 вельбота, 18 баркасов, 13 барж, 8 плашкоутов, 13 платов и так далее, плюс построенный на Шилкинском заводе пароход «Аргунь» с машиной в 60 сил, имеющий на борту до 900 человек, военнослужащих и разного рода припасы. Все это предназначалось частью для усиления гарнизона Петропавловска-Камчатского, частью для русских постов в устье Амура. Очевидец писал: «Шилкинский завод, украшенный флотилию, оживленный наплывом народонаселения, кипучую жизнью и деятельностью, говором и движением, представлял из себя вид как бы портового города, а разнообразием мундиров, флотских, армейских, артиллерийских, инженерных, казачьих и так далее походил вполне на военный лагерь». 14 мая в полдень генерал-губернатор дал сигнал к выступлению, а спустя месяц в один день караван достиг Мариинского поста в устье Амура. В послужном списке Муравьева по сему поводу сказано: «Снова проложил русским путь к Восточному океану через 165 лет». В 1855 году состоялся второй амурский сплав, и на сей раз, кроме припасов и 12 крепостных орудий, для поста Николаевского баржи доставили в низовье Амура 50 семейств добровольных крестьянских переселенцев, которые основали на левом берегу 5 первых русских селений-станиц: Иркутская, Богородская, Михайловская, Новомихайловская, Сергиевская и Воскресенская. Поселенцы получили денежное и вещевое пособие и навсегда были освобождены от рекрутской, земской и подводной повинности. «Вот теперь, — сказал Муравьев, — мы действительно стали в устье твердой ногой». В 1856 году состоялся третий амурский сплав. На этот раз Муравьев основал посты не только в низовьях, но уже и по всему 2000-му верстному течению Амура. Камарский против устья реки Камары, Уйзейский почти точно напротив Айгуна и Хинганский на входе в щеки Малого Хингана. Пост Николаевский к этому времени разросся уже почти в настоящий город. Население его составляло более 800 человек. Имелся один двухэтажный дом, одна церковь, один трактир и одно пианино, великодушно пожертвованное туземцам офицерами фрегата «Паллада». «Все прекрасно», — говорил Муравьев. «Осталась лишь сущая мелочь — утвердить правильную границу с Китаем». Еще в 1854 году Николай Николаевич получил от государя полномочия вести переговоры с китайцами напрямую, минуя ведомство иностранных дел. Но встречи с представителями Ли Фаньюаня, то есть палаты по управлению вассалами, в Урге и Кяхте успеха не имели. Китайцы обладали непревзойденной способностью часами рассуждать о самых незначительных мелочах и заканчивали каждый раз одной и той же фразой: «Такой серьезный вопрос может решать лишь Пекин». Теперь, однако ж, на дворе был год 1858, и Поднебесная переживала сразу две напасти – восстание тайпинов и Вторую опиумную войну. «Цины», – рассуждал Муравьев, – «сейчас как никогда заинтересованы в нашем дружественном нейтралитете, и пуще огня боятся, что мы вдруг надумаем выступить заодно с англо-французами. Надеюсь, это сделает их сговорчивее». Муравьев не ошибся. Еще за 80 верст от Айгуна его караван, две специальных баржи и два вооруженных катера, был встречен делегацией маньчжурских амбаней, которые сообщили, что главнокомандующий князь Ушунь был бы сердечно рад видеть у себя русского генерала. Переговоры продолжались 8 дней. Муравьев, не в силах более выслушивать китайскую тягомотину, сказался больным и передал полномочия приставу русской миссии в Пекине Перовскому, который оказался в Иркутске проездом и которого генерал прихватил с собой на всякий случай. «Петр Николаевич», — сказал он ему, — «ты, главное, сиди, слушай и терпи. Они устанут раньше тебя». Муравьевский проект договора включал в себя несколько пунктов, из которых самый главный выглядел так. Границы между обоими государствами быть по реке Амуру, чтобы левый берег до устья принадлежал российскому, а правый до реки Уссури – китайскому государству, затем по реке Уссури до ее истоков – от Оных до полуострова Кореи. 18 мая 1858 года договор «Айгунский трактат» был подписан. Еще три дня спустя Муравьев отправил подробный отчет государю, и в тот же день архиепископ, будущий митрополит Московский Иннокентий, заложил в Усть-Зейский храм во имя Благовещения Пресвятые Богородицы. Тогда же по решению генерал-губернатора пост был переименован в город, название которому дали по имени храма – Благовещенск. Затем был отслужен благодарственный молебен, состоялся парад всех наличных войск, и Муравьев сказал речь. «Товарищи, поздравляю вас. Нетщетно трудились мы. Амур сделался достоянием России. Святая Православная Церковь молит за вас. Россия благодарит. Да здравствует император Александр II и да процветает под кровом его вновь приобретенная страна. Ура!» 26 августа 1858 года Муравьев за отличие по службе произведен был в генералы от инфантерии. В тот же день высочайшим указом он возведен в графское Российской империи достоинство с присоединением к фамилии его названия Амурский. «Вершины я достиг», — сказал Николай Николаевич в ответ на одно из поздравлений. «И путь мой отныне только вниз». Так оно и сталось. 27 января 1861 года граф Муравьев-Амурский навсегда покинул Иркутск, а через некоторое время последовал высочайший рескрипт об отставке его с поста генерал-губернатора и назначение в Государственный совет, названный однажды приютом престарелых сановников. Не слишком обремененный трудами граф большую часть года проводил во Франции, на родине супруги, а потом и вовсе перебрался на жительство в Париж, наезжая в Россию лишь изредка и на короткое время. Скончался Николай Николаевич 18 ноября 1881 года и был похоронен на Монмартре. В 1908 году к его могиле был возложен серебряный венок с надписью «Города Приморской области Хабаровск, Владивосток и Никольск-Уссурийский, графу Муравьеву Амурскому, 1858-1908 год». Вскоре после смерти графа начался сбор доброхотных пожертвований на увековечение его памяти. Конкурс проектов выиграл известный скульптор Опекушин. И в 1891 году в Хабаровске, на берегу Амура, был воздвигнут памятник Муравьеву-Амурскому, поражающий, как о нем писали, своей величественностью. В 1926 году, по распоряжению Яна Гамарника, памятник был сброшен с постамента. Куски его долгое время валялись в парке. Молодые люди даже назначали свидание у головы. пока во время войны 1941-1945 года не были окончательно пущены на металл. Тут, кажется, и сказать бы конец, но все же это не конец. Граф Муравьев-Амурский снова стоит над Амуром. В 1992 году памятник восстановлен усилиями энтузиастов, а годом раньше прах Николая Николаевича был перенесен с Монмартрского кладбища и перезахоронен во Владивостоке.